Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Первый «Оскар тысячелетия». Рассказ о 73-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии. О кандидатах на премию и победителях, о самых значительных моментах вечера и сюрпризах, без которых не обходится ни одна церемония «Оскара». Итоги первого кинематографического года. Ведущие отмечают, что с каждым годом американское кино все более европеизируется и интеллектуализируется. И в обсуждаемом году среди претендентов на «Оскара» было гораздо больше иностранцев – и актеров, и актрис, и композиторов. Другая тенденция года – предварительный коммерческий успех тех лент, которые выдвинуты на премию. Что тем более удивительно, поскольку ленты эти скорее относятся к арт-хаусу. Поскольку в России стали пускать в прокат западные ленты практически одновременно со всем остальным миром, программа уделила больше внимания именно американскому восприятию фильмов. Первый «Оскар тысячелетия». Передачу подготовили и ведут Рая Вайль и режиссер Слава Цукерман. Впервые в эфире 26 марта 2001 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу «Первый Оскар тысячелетия». В ней мы расскажем о 73-й церемонии вручения премии Американской академии кино, о кандидатах на этот почетный приз и победителях, о самых значительных моментах вечера и, конечно, о сюрпризах, без которых не обходится ни одна церемония «Оскара».
А также вместе с миллионами зрителей во всем мире мы подведем итоги этого первого кинематографического года тысячелетия.
Передачу ведут из нашей нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман
и Рая Вайль.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу «Первый Оскар тысячелетия». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман
и Рая Вайль.
Звучит музыка композитора Эннио Моррикони из итальянского кинофильма «Малена». Одна из номинаций – лучшее музыкальное сопровождение к фильму.
Эннио Моррикони – ветеран мирового кино. За 40 лет творческой работы он написал музыку к 400 фильмам. Что означает, что писал он в среднем 10 музыкальных сопровождений в год.
Слава, я Я думаю, в этом году наши российские слушатели интересуются исходом гонки за «Оскарами» не меньше, чем американские зрители. Ведь сегодня многие значительные американские фильмы попадают на российские экраны почти одновременно с экранами Америки.
Поэтому я решил немного сместить акценты нашего ежегодного репортажа с церемонии вручения «Оскаров», а именно обратить больше внимания на то, как соревнующиеся фильмы и само соревнование между ними воспринимаются в Соединенных Штатах.
А как вы считаете, отличаются ли фильмы, номинированные в этом году, от фильмов прошлых лет?
Да, несомненно, отличия есть. С одной стороны, на мой взгляд, кинематографический год был неурожайным, скажем, в сравнении с прошлым годом. И выдающихся фильмов меньше, и качество этих фильмов ниже, чем чемпионов прошлого года. Но, тем не менее, я все время отмечаю, что есть в американском кино такая тенденция. Каждый год американское кино как бы европеизируется и интеллектуализируется. И вот в этом году среди представленных на «Оскара» мы можем видеть гораздо больше иностранцев, чем во все предыдущие годы. Но, скажем, в категории «Лучший актер» представлены испанец Хавьер Бардем, француженка Жюльет Бинош, среди режиссеров китаец Энг Ли, а среди песен, представленных на «Оскара», песня исландки Бьорк. Такого количества иностранцев, представленных в основных категориях «Оскаров», не было никогда. Это, очевидно, совершенно новое явление.
Вы забыли упомянуть слова китайского композитора Тен Дана, представленного в двух категориях – «Лучшая песня» и «Лучшее музыкальное сопровождение», за которое он получил премию «Оскара».
To dream without boundaries.
«Моя музыка, — сказал, получая Оскара композитора Тен Тан, — это мечта без границ. И сегодня с вами мы видим, как исчезают границы. Как классический композитор, я потрясен тем, что меня здесь наградили. «Крадущийся тигр» — это мост между Востоком и Западом, мелодрамой и боевиком, высоким и массовым искусством.
Thank you!
Очень многие американские кинематографисты отмечают, что среди 5 фильмов, выставленных на «Оскара» по категории «Лучший фильм», 3 фильма явно относятся к категории так называемых арт-фильмов, то есть фильмов, как бы по логике американского кино, претендующих на малое количество зрителей, показываемых в специальных кинотеатрах, таких фильмов, как «Шоколад», «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» и «Трафик». В этом же году эти фильмы не только не игрались в малом количестве кинотеатров, а являются чемпионами по сборам. Впервые в истории американского кино 4 фильма из 5 выставленных на «Оскар», каждый из них заработал уже больше 100 миллионов долларов. А «Шоколад», 5-й фильм, заработал больше 50 миллионов.
Слава, вы знаете, что меня поразило в этом году? Китайский фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Ведь он же, на самом деле, выставлен не только как лучший иностранный фильм, но и как лучший фильм года. Бывали ли такие прецеденты?
Подобные прецеденты, конечно, были. Но вот такого гигантского коммерческого успеха у фильмов на иностранном языке, пожалуй, до недавнего времени не было. Я думаю, эта тенденция началась 2 года назад итальянским фильмом «Жизнь прекрасна». Но коммерческий успех фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» многократно перекрыл рекорды, поставленные фильмом «Жизнь прекрасна». Я думаю, что несколько лет назад никто даже и представить себе не мог, что фильм на китайском языке может заработать в Америке больше 100 миллионов долларов.
Слава, а как происходит процесс номинации вообще? И есть ли в этом году какие-то изменения в голосовании?
Изменения есть, но весьма незначительные. Всего в Академии кино 5720 22 голосующих члена.
Вы знаете, Слава, меня всегда интересовало, а кто, собственно говоря, эти члены? Кто может стать вот членом Академии, который принимает решение?
Это сильно похоже на то, как выбираются члены в Союз кинематографистов в России. То есть кто-то из уже существующих членов Академии кино должен рекомендовать нового члена. А после того, как есть достаточное количество рекомендаций, происходит голосование. Голосование происходит по отделам. То есть за режиссеров голосуют только режиссеры, за операторов только операторы, за художников только художники, за актеров только актеры.
То же самое касается и номинаций?
Да. Есть, правда, исключения. В каждом году разные. В этом году специальные комиссии Академии номинируют и судят грим и визуальные эффекты, документальные фильмы, а также фильмы на иностранном языке, официально представленные разными странами, по одному от каждой страны. Все члены Академии без исключения номинируют фильмы по категории «Лучший фильм года». В окончательном тайном голосовании по всем категориям принимают участие все члены Академии, 5722 человека. Затем голоса подсчитывает независимая бухгалтерская фирма PricewaterhouseCoopers. В этом году она закончила расчеты уже к 20 марта и 5 дней держала их в секрете. Это было нетрудно, поскольку по правилам только 2 человека в компании знают результат и, дублируя друг друга, доставляют эти результаты уже прямо к моменту церемонии в Шрайн-аудиториум под охраной.
Слава, каждый год растет популярность «Оскара». Вот я, например, знаю, что в этом году во многих клубах, ресторанах Нью-Йорка проходят свои вечера церемонии «Оскара». А с другой стороны, «Оскар» стал предметом шуток. Над ним подшучивают и зрители, и критики.
Я думаю, это связано с общим процессом интеллектуализации американского зрителя. Конечно же, зритель за последние годы поумнел и повзрослел. А интеллигентные люди всегда относились к «Оскару» с некоторой иронией. В этом году я нашел на интернете очень интересную информацию. Опрос лауреатов «Оскара», где они держат свою награду, статуэтку «Оскара». И оказалось, что, естественно, большинство из лауреатов относятся к статуэтке с большим пиететом и держат ее на самом почетном месте. Но не все. Например, актриса Сьюзан Сарандон, всем известная своей интеллигентностью, держит эту статуэтку в туалете, примыкающей к комнате для гостей. Но если говорить серьезно, зрители, конечно же, понимают, что «Оскар» — это большая политическая игра, в которой вовлечены большие деньги.
Кстати, о деньгах. Ваша картина «Бедная Лиза» получила недавно гран-при в России на фестивале в Гатчине, на фестивале экранизации классики. Во-первых, мы вас поздравляем, а во-вторых, интересно, как это отразилось на ваших доходах?
В моих доходах это не отразилось никак. Надо сказать, что вполне в старых традициях советского кино я на этот фестиваль даже не был приглашен. И о том, что я получил приз, узнал благодаря телефонному звонку друзей. Что касается «Оскара», все, конечно, происходит совсем не так. Можно привести примеры, как, например, фильм Оливера Стоуна «Взвод», который до присуждения ему «Оскара» заработал 40 миллионов долларов, а после присуждения почти вдвое больше. На сегодняшний день подсчитано, что даже номинация на «Оскара» в среднем приносит дополнительных доходов фильму около 28 миллионов долларов. Приведем пример сегодняшнего дня. После того, как фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» был номинирован на «Оскара», он вышел на экраны дополнительно в 450 кинотеатрах и только за один первый выходной заработал дополнительно 11 миллионов долларов. Другой кандидат на «Оскара» этого года, фильм «Шоколад», вышел после номинации дополнительно в 330 кинотеатрах и в первый же выходной заработал больше 6 миллионов долларов.
Но прокатчики, наверное, и тратят, соответственно, много того, чтобы успех фильма был обеспечен.
Конечно, каждая голливудская студия тратит на предоскаровскую кампанию около 300 тысяч долларов.
На что же они их тратят?
На просмотры, на приглашение членов Академии, на эти просмотры в рестораны, на их путешествия. Ну и даже на многие вещи, на первый взгляд, кажущиеся смешными. Когда, например, кинозвезда выступает на церемонии «Оскара» или просто является на эту церемонию, она одета, загримирована и причесана. Мы редко задумываемся, сколько это стоит прокатчикам. Надо сказать, что оплата одного дня работы парикмахера кинозвезды в среднем 6 тысяч долларов. Примерно столько же получает и гример кинозвезды. Около 4 тысяч долларов стоит доставить каждого из них из из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Поэтому получается, что только причесать и загримировать звезду, выходящую на сцену, стоит около $20,000.
Слава, в отличие от 70-х, 80-х годов, которые прошли под знаком режиссерского кино, 90-е обнаружили явное внимание кинематографа к актерам, популяризация их работ, широкомасштабной рекламе. И сегодня, прежде всего, участие в картине той или иной звезды является определяющим фактором грядущего коммерческого успеха ленты. Так ли это?
Не совсем так. Я думаю, так было всегда в Голливуде. Прежде всего, успех фильма определяли звезды. Поэтому и звездам и платят так много денег. Сегодня главные звезды Голливуда в среднем получают $20 миллионов за картину. Но при этом и режиссеры, отдельные режиссеры, сами по себе являются кинозвездами. Так Спилбергу звезды в большинстве картин не нужны. Он сам является кинозвездой. Но сегодняшние примеры, я бы сказал, еще более удивительны. Китаец Энг Ли, режиссер, ставший кинозвездой, его фильм привлекает зрителей вне зависимости от того, кто там играет.
Да, не случайно этот фильм получил 10 номинаций. Причем многих зрителей и даже критиков привлекает музыка в этом фильме. Ее автор – известный китайский композитор Тен Дан, а один из исполнителей – знаменитый виолончелист Йо-Йо Ма. Музыка Тен Дана, как я уже говорила, была номинирована по двум категориям. Лучшее музыкальное сопровождение к фильму, премия «Оскар», и лучшая оригинальная песня. Давайте послушаем эту песню. Она называется «Преждевременная любовь». Радио «Свобода», вы слушаете специальную передачу «Первый Оскар тысячелетия». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии Рая Вайль и кинорежиссер Слава Цукерман.
Наступил момент для разговора о претендентах на «Оскар» этого года.
Слава, вы сказали в начале нашей передачи, что фильмы этого года были не очень хороши.
И я не совсем это имел в виду. Выдающихся фильмов действительно было мало, но хороших много. А замечательных актерских работ просто не счесть. Соревнование актеров было очень суровым. Возьмем категорию «Мужская роль второго плана». Здесь просто что ни роль, то, на мой взгляд, шедевр. Хоакин Феникс в фильме «Гладиатор» играет молодого императора, нечто среднее между Нероном и Калигулой, злодей-садист. Хоакин Феникс, младший брат рано умершего Ривера Феникса, впервые был замечен на экране в фильме «Умереть за» всего несколько лет тому назад. Там он сыграл недоразвитого мальчика-дегенерата. В общем, мало кто ожидал, что этот, хотя, несомненно, очень способный актер, может играть роль классического, скажем, репертуара, роль древнего римлянина и играть ее так, чтобы переиграть знаменитых английских актеров. Некоторые критики даже сравнивают игру Хоакина Феникса в «Гладиаторе» с игрой Энтони Хопкинса в «Молчании ягнят», называя молодого актера лучшим обаятельным злодеем года. Другим обаятельным злодеем можно назвать героя фильма «Тень вампира», которого играет Уильям Дефо. Это фильм о съемках знаменитого немого фильма «Носферату» немецкого режиссера Мурнау. Правда, это не совсем реалистическая история съемок фильма. Это картина-притча, метафора о связи между искусством и жизнью. По сюжету картины «Тень вампира» актер, исполнявший в картине Мурнау роль вампира Носферату, оказывается реальным вампиром. Вот этого-то вампира, прикидывающегося актером, и играет Уильям Дефо, по общему мнению, переигрывая прототипы своего образа актера, игравшего Носферату в немом фильме. Третий претендент на «Оскара» за роль второго плана – Альберт Финни, один из лучших английских актеров, играет старого адвоката в фильме «Эрин Брокович» с обычным для него блеском. Джефф Бриджес в фильме «Претендентка» исполняет необычную для него роль президента Америки, и эту задачу выполняет великолепно. И, наконец, последний претендент – Бенисио Дель Торо, играя роль мексиканского полицейского в фильме «Трафик», оказывается своего рода моральным центром этой монументальной картины, в которой принимает участие множество выдающихся актеров. Мнения американских ценителей кино по поводу этих кандидатов разделились. Всеамериканский союз рецензентов отдал предпочтение Хоакину Фениксу, ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса Уильяму Дефо. Однако премия нью-йоркских критиков и популярная награда иностранных критиков «Золотой глобус» достались Бенисио Дель Торо, исполнителю роли полицейского в «Трафике». Опросы зрителей и любителей кино на интернете тоже выделили Бенисио Дель Торо. Вкус членов Академии кино, как и в большинстве случаев, совпал с гласом народным. И что стало уже традицией, со вкусом жюри «Золотого глобуса». Оскар за лучшую мужскую роль второго плана достался Бенисио Дель Торо.
Ну, а я снова возвращаюсь к музыке. Композитор Рэнди Ньюман был представлен к «Оскару» 14 раз и ни разу не получил этой премии. В этом году он был номинирован за песню «Влюбленный дурак» «Fool in Love», написанную им специально для фильма «Meet the Parents». Знакомьтесь, родители. When you're a fool in love, and nothing goes the way you plan, and no one cares, and no one understands that you're a fool, and you're in love. Spring for you, never a robin to sing for you. You're out there on your own when you're a fool in love. When you're a fool in love, seems like the skies are always gray. You turn around. Sometimes you think that your luck has changed, and a rainbow explodes across the sky.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. первый «Оскар тысячелетия». Рассказ о 73-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии, о кандидатах на премию и победителях, о самых значительных моментах вечера и сюрпризах, без которых не обходится ни одна церемония «Оскара». Итоги первого кинематографического года. На приз за главную мужскую роль были в том году выдвинуты сильные претенденты. Самый популярный актер Америки Том Хэнкс сыграл в фильме «Заброшенный», в русском прокате «Изгой», современного Робинзона Круза. Почти весь фильм он на экране один. За это он получил «Золотой глобус». Лауреат «Оскара» австралийский актер Джеффри Раш сыграл маркиза де Сада. Эд Харрис выступил в роли художника Джексона Поллока. Но все эти киномастера не получили главного приза. Он достался Расселу Кроу, исполнителю главной роли в фильме «Гладиатор». В данном случае вкус киноакадемиков совпал со вкусом зрителей. Передачу «Первый Оскар тысячелетия» подготовили и ведут Рая Вайль и режиссер Слава Цукерман. Впервые в эфире 26 марта 2001 года.
Радио «Свобода», вы слушаете специальную передачу «Первый Оскар тысячелетия». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман и Рая Вайль. В начале нашей передачи мы обещали рассказать о самых значительных моментах 73-й церемонии вручения кинематографических наград. Одним из таких моментов было выступление двух выдающихся музыкантов – Ицхака Перельмана и Йо-Йо Ма, исполнивших попури из выставленной в этом году на «Оскара» мелодии. Звучит музыкальная тема из фильма «Шоколад» композитора Рэйчел Портман. Слава, вы говорили, что нового лауреата «Оскара» по категории «Лучший актер второго плана» было легко предсказать. Касается ли это и других категорий?
Не всех. Результат голосования по категории «Женская роль второго плана» для меня оказался абсолютно неожиданным. Да и не только для меня. «Оскар» по этой категории получила Марси Гэй Харден, исполнительница роли жены художника Джексона Поллока, тоже известной художницы Ли Краснер в фильме «Поллок». Марси Гэй Харден вполне заслужила награду. Играет она реалистично, глубоко, интеллигентно, великолепно передавая особую характерность речи еврейки из Бруклина. Она не еврейка и родом совсем из других краев. Но что там акцент? Играя художницу, Марси Гэй Харден настолько входит в роль, что даже пишет картины в стиле своей героини прямо в кадре.
Так почему же ее победа была для всех таким сюрпризом?
Дело в том, что конкурентки у Марси Гэй Харден были очень серьезные. Джуди Дейч в фильме «Шоколад» и Джули Уотерс в фильме «Билли Эллиот» – две гранд-дамы английского театра. Джуди Дейч 2 года назад получила «Оскара» за исполнение роли королевы Виктории во «Влюбленном Шекспире». А Джули Уотерс когда-то была номинирована за исполнение главной роли в фильме «Воспитание Риты». И хотя награда не получила, играя стала настоящим событием. Надо сказать, что работа этих актрис, представленной в этом году, явно относится к их лучшим. Еще одной кандидаткой была американка Фрэнсис Макдорманд, ранее получившая «Оскара» за роль в фильме «Фарго». В этом году она была номинирована за исполнение роли матери-героя, начинающего юного журналиста в фильме «Почти знаменитые». Фрэнсис Макдорманд – актриса совершенного мастерства, и, кажется, лучше, чем она, сыграть роль одинокой мамаши-интеллигентки просто невозможно. Так что конкурентки у Марси Гэй Харден были серьезные. Я лично никак бы не мог предсказать ее победу.
Зато Слава, я готова поспорить, что вы точно предсказали, кто получит «Оскара» за главную женскую роль.
Тут вы правы. Это предсказать было несложно. Все предсказатели сошлись на одном. Приз должна получить Джулия Робертс.
В чем же здесь дело? Ведь и у нее были очень серьезные конкурентки.
Им не повезло. С Джулией Робертс тягаться невозможно. Она – любимица публики, самая высокооплачиваемая актриса в истории кино. Единственной ее проблемой было то, что все свои успешные роли она сыграла в коммерческих мелодрамах. Эрин Брокович – ее первая серьезная удачная роль. Конечно же, киноакадемия просто не могла не отметить подлинный успех самой большой звезды Америки.
Все кругом говорят «Эрин Брокович, Эрин Брокович». А действительно ли этот фильм заслуживает такого внимания? Как вы думаете, Слава?
Я читал в русской прессе иронические рецензии, называющие фильм «Эрин Брокович» типичной голливудской мелодрамой, претендующей на какую-то будто бы связь с реальной жизнью. Не могу не отметить, что история Эрин Брокович – это действительно реальная история реальной безработной матери-одиночки, своей собственной энергией, победившей и закрывшей крупнейшую корпорацию, которая отравляла окружающую среду. Можете себе представить российскую домохозяйку, которая своими усилиями закрывает, скажем, «Газпром»?
Да, для России это звучит настолько фантастично, что понятно, почему некоторые русские критики – воспринимают эту картину как голливудскую фантазию. Так или иначе, но разговор об Эрин Брокович хочется закончить музыкальной темой. «Хромиум» – композиция Томаса Ньюмана, написанная специально к фильму «Эрин Брокович». За лучшую главную мужскую роль в этом году претендовали тоже очень сильные претенденты. Самый популярный актер Америки Том Хэнкс сыграл в фильме «Заброшенный» в русском прокате «Изгой» современного Робинзона Круза. Почти весь фильм он на экране один. Героическая работа для любого актера. За это он получил «Золотой глобус». Лауреат «Оскара» австралийский актер Джеффри Раш темпераментно сыграл маркиза де Сада в фильме «Перья» в русском прокате «Перо маркиза де Сада». Эд Харрис сыграл художника Джексона Поллока в своем режиссерском дебюте «Поллок», над которым он работал более 10 лет.
Но если пытаться предсказать результаты битвы за «Оскара» по голосованию различных групп американских кинокритиков, большинство из них отдали свои симпатии не этим замечательным актерам, а испанцу Хавьеру Бардему, исполнившему в фильме «До наступления темноты» роль поэта-гомосексуалиста, репрессированного в коммунистической Кубе. Бардем – член самой знаменитой испанской актерской семьи. Звездами были его дед и его мать. Его дядя – знаменитый режиссер Хуан Антонио Бардем. В конце 50-х его фильм «Смерть велосипедиста» был одной из главных сенсаций мирового кино. Хавьер Бардем – достойный отпрыск этой семьи. Однако не он, ни другие вышеперечисленные замечательные актеры «Оскара» в этом году не получили. Получил его исполнитель главной роли в фильме «Гладиатор» Рассел Кроу.
Я ничего не имею против Рассела Кроу, мне очень нравится, но получается как-то странно. И в категории «Женская главная роль», и в категории «Мужская главная роль» все актеры замечательные, а получает кто-то другой. Почему?
Кроу – восходящая звезда Голливуда. В прошлом году он был номинирован за роль в фильме «Свой», но «Оскара» не получил. Многие считали, что не получит и на этот раз из-за своей незавидной репутации гуляки. Однако опросы на интернете показали, что зрители хотели бы отдать «Оскара» именно ему. И вкус киноакадемиков опять совпал со вкусом зрителей.
quiet time of evening, when the stars assume their patterns and the day has made its journey, and we wonder just what happened to the life we knew before the world changed, when not a thing I held was true.
Музыканта по имени Стинг представлять не надо. Достаточно сказать, что за свою карьеру, а ему недавно исполнилось 50, он получил 16 Грэмми, самых престижных музыкальных наград. В этом году его песня «Мой забавный друг и я», написанная к фильму «Новая жизнь императора», была номинирована на «Оскара». Эту песню он исполнил на церемонии.
But you stay in my corner. The only word I knew was upside down. And now the world and me, I know you carry me. You see the patterns in the big sky. Those constellations look like you.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Первый Оскар тысячелетия». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман и Рая Вайль. Кроме премий, присуждаемых лучшим фильмам прошедшего года, Академия кино присуждает каждый год одному кинопродюсеру за заслуги всей его жизни премию имени Тальберга. На этот раз премия имени Тальберга была вручена Дино Ди Лаурентису. Трудно представить себе более достойного кандидата на эту премию. В этом году Ди Лаурентису исполнилось 82 года. За его спиной больше 60 лет карьеры в кинематографе. 120 фильмов – итальянских, американских, международных, 3 «Оскара». Среди его картин такие шедевры, как «Дорога Феллини», «Война и мир» Кинга Видера, «Ватерлоо» Бондарчука, «Голубой бархат» Дэвида Линча. Несмотря на свой внушительный возраст, Ди Лаурентис продолжает успешно работать. Его последний фильм «Ганнибал», продолжение «Молчание ягнят», недавно вышел на экраны и пользуется успехом у зрителей. 82-летний Ди Лаурентис уже приступил к работе над третьим фильмом из серии. Слава, насколько я знаю, вы знакомы с Дино Ди Лаурентисом.
Да, я собирался делать картину с Ди Лаурентисом и бывал в двух его офисах, нью-йоркском и голливудском. Отличались они от обычных голливудских студий очень заметно. Кругом мягкие итальянские диваны и кресла, дружелюбные люди, кофе капучино. Обстановка скорее семейная, чем студийная. И тон задавал, конечно же, сам Дино Ди Лаурентис. Про него рассказывает такую историю. Роман Полянский начинал с Ди Лаурентисом работу над фильмом «Ураган». Подготовительный период начался. Ди Лаурентис потратил много денег. В этот момент Полянского обвинили в растлении малолетней. Полянский пришел к своему продюсеру, чтобы сообщить, что ему грозит тюрьма, и что избежать ее он может только немедленно улететь из США. Ди Лаурентис не стал читать согрешившему режиссеру мораль, не стал обвинять его в срыве картины, на которую уже потрачены большие деньги. Вместо этого он спросил Полянского: «Тебе, наверное, нужны наличные?» Затем обошел всех работников своей компании, собрал все деньги, которые у них были, отдал Полянскому и сказал: «Улетай спокойно. Я буду задерживать съемки так долго, как будет возможно. Только если ты совсем не сможешь вернуться, тогда я найду другого режиссера».
Ну, Полянский, как известно, до сих пор не вернулся. А нам, Слава, с вами пора вернуться к «Оскару». Давайте поговорим о главных претендентах.
Как всегда, в этом году было 5 режиссеров, выдвинутых на «Оскар» за режиссуру, и 5 фильмов, выдвинутых на «Оскар» за лучший фильм. И, как всегда, категории эти захлестывались, так что на оба приза претендовали 4 фильма. Вот к этим-то фильмам все и относились серьезно. Их и прочили в лауреаты. Фильмы эти «Гладиатор», режиссера Ридли Скотта, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» режиссера Энга Ли и два фильма Стивена Содерберга «Эрин Брокович» и «Трафик». То, что один и тот же режиссер был номинирован по главным категориям сразу за два фильма, случай почти уникальный. Такое в прошлом случилось только один раз, в 1939 году, когда были номинированы два фильма Майкла Кёртиса. Многие считали, что двойная номинация может повредить Содербергу, так как голоса его поклонников разделятся на две части, и он в сумме проиграет. Однако конкурсы, предварявшие «Оскара», показали иное. Большинство критиков Америки дали свои призы за лучшую режиссуру Содербергу, но никто из них не назвал его фильмы лучшими. «Золотой глобус» за режиссуру получил Энг Ли, а за лучший фильм – «Гладиатор». Зрители, голосовавшие на интернете, отдали свои голоса по обеим главным категориям Энгу Ли и его фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».
Ай да зрители! Всем американским фильмам предпочли фильм на китайском языке с субтитрами. Вот и гадай после этого, кому же будут присуждены «Оскары» по главным категориям.
Тем не менее, гадать было не так уж сложно. Что касается зрителей, это же были зрители, пользующиеся интернетом, то есть молодежь. Когда речь идет о карате, любви и современной моде на все восточное, они, конечно же, имеют вкусы, отличающиеся от академических. «Крадущийся тигр» — сказка, сочетающая все основные тенденции сегодняшнего дня. Тут и женщины-воины, и захватывающий дух сражения, и почти компьютерный изобразительный стиль. Это почти так же, как фильм прошлого года «Матрица», не для Академии. С другой стороны, большинство критиков признали лучшим режиссером Содерберга. Во многом весьма справедливо. Совсем недавно Стивен Содерберг был режиссером-экспериментатором, а теперь за один год сделал два самых идейных голливудских фильма. Об Эрин Брокович мы уже говорили, а вторая его картина «Трафик» поднимает одну из самых волнующих американцев тем – тему тщетности борьбы государства с наркотиками. Это монументальная картина с многими героями, освещающая проблемы со всех возможных сторон. И Содерберг нашел для этого новые стилистические приемы. Он отказался от оператора, сам взял в руки камеру и для многих эпизодов избрал современный стиль, напоминающий любительские съемки на видеокамеру. Это привело к неожиданному эффекту. Картина, несмотря на традиционно голливудскую конструкцию, воспринимается как необычайно реалистическая, задевает почти каждого зрителя. Это ли не высшее достижение голливудского режиссера? В результате картина получила «Оскар» за режиссуру. На мой взгляд, предсказать это было несложно.
Ну, «Трафик» действительно серьезный, глубокий фильм, и сделан он мастерски. Но как вы объясните, Слава, то, что лучшим фильмом года был признан «Гладиатор»? Лично я была разочарована. Но ведь это не более чем голливудское представление о Древнем Риме. Сказка, да и только.
Ну нет, дело совсем не в этом. Дело в том, что подобные сказки, то есть исторические боевики, делались в Голливуде в 50-е годы. Последний же раз в этом жанре преуспел Стэнли Кубрик, сняв фильм «Спартак». И после этого это никому не удавалось. Ридли Скотт, один из главных стилистов Голливуда, режиссер таких шедевров стиля, как «Пришелец» и «Бегущий по лезвию бритвы», сумел сделать нечто, на взгляд голливудских специалистов, почти невозможное. Используя технические достижения сегодняшнего дня, оживить давно ушедший коммерческий жанр. Как же за это не дать «Оскара»?
Ну, а что с китайским фильмом? Много шума из ничего? Не кажется ли вам, Слава, что после стольких похвал, превозношений, этот фильм все-таки недостаточно оценен?
Ну почему же? «Крадущемуся тигру» Энга Ли достались «Оскары» за лучший иностранный фильм, за работу оператора, художника и композитора. В очередной раз Американская академия кино осталась верной традициям Голливуда.
Кстати, о традициях Голливуда. Считаете ли вы, Слава, что номинации на «Оскара» получили действительно лучшие фильмы?
Были, конечно, и отклонения. Самый яркий пример – картина Ларса фон Триера «Танцующая в темноте». Она получила главный приз и приз за женскую роль в Каннах и шла с успехом в США. Однако на «Оскара» номинирована была только одна песня из этого фильма.
I've seen it all. I have seen the trees, I have seen the willow leaves dancing in the breeze.
I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be in the sea.
Песню «Я все это видела» из кинофильма «Танцующая в темноте» поет исполнительница главной роли, исландская певица Бёрк. Закончилась еще одна церемония «Оскара». Кинематограф, рожденный в 20 веке, перешагнул в 21 век. Что же было нового в первой церемонии «Оскара» нового тысячелетия?
Да, в общем-то, немного. Так же, как всегда, ведущим церемонии был известный комический актер, на этот раз Стив Мартин.
Так же, как всегда, где-то в середине церемонии награждения почтили умерших в этом году актеров и режиссеров.
Так же, как всегда, церемонию прерывали эффектные постановочные номера, песни из кинофильмов, номинированных в этом году. И тем не менее, церемония, как мы уже говорили в начале, отразила веяние нового времени. Это сказалось и в необычайном многонациональном составе кандидатов в лауреаты, и в стиле фильмов, и в непривычной серьезности церемонии, с каждым годом все больше теряющей традиционную эстрадную игривость.
Нам осталось назвать имя еще одного победителя.
Это Боб Дилан, один из самых известных и любимых исполнителей и авторов песен. На счету у Дилана 500 песен и 43 альбома. Он получил «Оскара» за песню «Времена изменились», написанную им специально для фильма «Вундеркинды».
White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Первый Оскар тысячелетия». Ее подготовили и вели из нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман и Рая Вайль.
This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I said that in Hollywood. Just for a second now, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира,
но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».